Шлавей Сулям, первая часть, страница 367. Разница между милостью и правдой, и милость, что не является правдой. В духовной работе написано: «И назови своего сына Йосефом, и сделай со мной хесед и правду». Объясняет, почему назови Йосефом, и сказал ему: «Сделай со мной хесед и правду». Об этом объясняет Раши, что хесед, что делают с умершими, это хесед, который правда, что не ожидает никакого платежа. И о написанном сказано: «Я тебе дал тебе шекель», и объясняет Раши, «потому что ты занят моими похоронами». Так у Раши противоречит тому, что здесь написано, что он дал только один шекель, и объясняет, потому что занят моими похоронами. Тогда ведь это не является хеседом истины. Он ведь платит ему за его хлопоты один шекель. И по отношению к хеседу, который истина, объясняет Раши в том, что он ничего не дает ему за его хлопоты, за то, что приведет его Эрец Исраэль. Потому что хесед, который он делает с мертвыми, заключается в том, что он не ожидает никакого платежа. Мудрецы сказали о сказанном и заповедовали Йосефу сказать. Почему? Потому что миру. Заповедовал не потому, что как Якову, чтобы не было у Йосефа подозрений в его глазах. И объясняет это затруднение в том, что Яков заповедовал сказать после его смерти. Это указывает на, может указывать, то есть, да, заповедовал перед смертью, но сказал очень подробно, но сказал, что этого не было. И чтобы понять сказанное, надо вернуться о том, что говорили раньше много раз. То есть, в чем цель творения? Что мы учили, что она заключается в том, чтобы наслаждать творение. Но именно потому, чтобы не было хлеба стыда, произошло исправление, чтобы отменился стыд при получении добра и наслаждения, и это называется направлять намерение ради отдачи при получении наслаждения. И тогда, из-за того, что получающий, у него нет намерения ради себя, а все, что он получает, он хочет этим доставить наслаждение Творцу, потому что желание Творца было тем, чтобы наслаждать, и в этом исчез стыд через это, и по этой причине ушел свет из келим, когда потерялось в них намерение ради отдачи. То, что называется в высших парцуфим, ослабление и поднятие экрана, и поэтому нет в них отраженного света. Что отраженный свет означает, что низший хочет вернуть наслаждение высшему, как сказано, как свет приходит к нижнему, чтобы насладить творение, поэтому и нижний возвращает это наслаждение высшему. То есть низший хочет наслаждать высшего в том, что получает наслаждение от высшего. И также по этой причине родились и клипот, чье свойство – это желание получать, однако только для себя. И все хорошее и плохое, что мы ощущаем в этом мире, также происходит по этой причине, и все неправильности и все исправления происходят только из-за этого, от желания получать наслаждение. Однако, если останется клип получение таким, какое оно было, и останется получающим только ради получения, это будет источник того, что это будет стыд из-за отличия свойств. И поэтому произошло исправление, которое называется ради отдачи. Это вся работа, которая есть у нижних. И это, то есть, превратить желание получать ради отдачи, это вся работа, которая есть у низших. В высших мирах это называется исчезновение света или распространение света. Это означает, что ради отдачи это является приводом для всего в нижних мирах. Если у низшего есть сила отдачи, он получает наслаждение от высшего. Более того, в той степени, в какой есть размер наслаждения, что получает намерение, оно как раз именно и зависит от силы отдачи у нижнего. И как мы учили, что более грубый, и тот, кто может преодолеть и дать отраженный свет, он получает уровень гораздо более высокий, и все зависит именно от степени отдачи, что нижний способен дать. И уже говорили об этом, что в желании получать в этом, что только он называется новое творение, и только он называется кли, что именно туда поступает высшее наслаждение, что там происходит в низших, и там надо различать в желании получать далее состояние стадий. Первое – это весь мир, который идут за своими желаниями, чтобы получать наслаждение и удовольствие, потому что они хотят наслаждаться сами. Второе – тем, что они дают наслаждение и удовольствие другим, но там есть два состояния тоже. Первое – что они дают наслаждение и удовольствие другим и получают за счет этого деньги. Это не считается, что не дает другим. Это называется обмен, где каждый обменивает то, что есть у него, а второй дает ему за это то, что есть у него. Пример. У кого-то есть ресторан или гостиница, и он дает там место жить, ночевать, кушать, пить. Никто не скажет, что этот человек, что он занят отдачей, альтруизмом. Именно потому, что он получает за свою работу деньги. Более того, он меряет цену, сколько он возьмет денег за то, что он дает. Или, скажем, к примеру, официанты, которые обслуживают посетителей, и, несмотря на то, что не получают никакой оплаты от клиентов, нельзя сказать про официантов, что они заняты альтруизмом. Именно потому, что те, кто приходит в гостиницу, платят деньги таким образом, чтобы их обслуживали. И второе. Тогда, когда занимаются отдачей, когда дают людям кушать, пить, ночевать, но без какой-либо вообще платы. Но только он знает. Но то, что он пытается делать разные добрые вещи для других, он приобретает хорошее имя. И все будут знать, что надо его уважать и почитать, потому что он отдает от своего капитала, от сил для общества. И тогда он приобретает имя, что он принимает гостей, хороший человек. И даже если это делается ради почитания, тоже ведь никто не скажет, что это на самом деле поступки ради себя, потому что он хочет почет. И таким образом это принято в мире, что если человек ведет себя таким образом, то есть делает добро для общества, это означает, что он работает для общества, не для того, чтобы получить какое-то вознаграждение. На самом деле все почитают его за счет его широкого сердца. И в духовной работе это называется, что он отдает ради получения. То есть стадия алиф называется «получать ради получения». А вот это состояние, когда он не хочет денег за свою работу, называется «отдает, но ради получения». И это называется «лёлишма». То есть означается действие, отдача от того, что отдает от своих сил, от капитала ради к душа, но за это он хочет вознаграждения, поэтому это называется «отдающий ради получения». И это называется второе состояние. Третье состояние – это то, что он не хочет за свои усилия, что он дает как от своих сил, так от своего капитала, никакого вознаграждения. То есть между человеком и местом он работает скромно, и между человеком и местом, то есть творцом, я благодарю тебя в том, что ты дал мне желание делать хотя бы что-то, чтобы наслаждать тебя. И это все мое вознаграждение в моей жизни в том, что удостоился служить тебе. И я прошу, что ты дашь мне вознаграждение в том, что ты дашь мне еще больше желания, и стремление, чтобы не было у меня никаких посторонних мыслей, делать что-то ради себя. А все мои желания и все мои стремления будут только ради работы на Творца. И я считаю, что нет ничего более важного в мире, что человек может ожидать, удостоиться своей жизни и быть более счастлив в мире, что счастье, ради счастья работает весь мир, и все хотят прийти. Но они не знают, что такое счастье. Однако, во всем этом все равны, что хотят быть счастливы. И поэтому, а я-то знаю, что такое быть счастливым. Что если человек может удостоиться служить правителю и не думать ради себя, а думать только о пользе правителя, этот человек самый счастливый в мире. И откуда я это знаю? Потому что я так чувствую. И также, да какое же вознаграждение я хочу? Только это. И поэтому он говорит, что Творец удостоит его увеличить его действия ради него же. И то, что сказали мудрецы, вознаграждение за заповедь, новая заповедь. Поэтому именно это вознаграждение я жду. Поэтому это называется отдавать ради отдачи. И это состояние уже называется лишма. Четвертое состояние в том, что он уже способен сказать, что может получать наслаждение и удовольствие не от того, что я отдаю, а от того, что хочу получать наслаждение и удовольствие, потому что я получаю по-настоящему. Потому что он прошел состояние «отдаю ради отдачи» и уже не забочусь о себе, и начинает думать, что можно сказать от того, что Творец будет наслаждаться, или от этого Творец наслаждается, что он не нуждается ни в чем, что ему нужно, потому что весь мир его. То есть, если все буду оправдывать, что я тебе дам, чтобы сдавать ему? Уточнение текста. Эта мысль приводит его к тому, что он начинает думать о цели творения и видеть то, что написано, что цель творения – наслаждать творение, то есть, что Творец хочет давать творениям добро и наслаждение. И поэтому он говорит сейчас Творцу, дай мне добро и наслаждение, и я это хочу уже не для себя, потому что я хочу наслаждать себя, а я хочу наслаждать себя, потому что именно у тебя будет от этого наслаждение, от того, что мы наслаждаемся. И только с этим намерением я прошу у тебя, чтобы ты давал мне добро и наслаждение. То есть, что нет во мне никакого желания ради себя. Все, что я делаю и думаю, только чтобы было у тебя удовольствие. И когда человек хочет выйти из состояния всего мира, то, что называется, получать ради получения, порядок таков, что входит во второе состояние, которое называется отдавать ради получения, и это называется ле лишма, потому что действие отдачи. Но надеется, что за это получит вознаграждение в том, что он делает поступки ради отдачи. И в этом тоже ведь есть два состояния. Первое, что он хочет, чтобы люди дали ему вознаграждение, что это выглядит, как будто он делает хорошие поступки и работает, потому что люди обязывают его к этому, тем, что дают ему почет и тому подобное. Находим, что это выглядит, как будто он осуществляет Тору заповеди, потому что люди заповедуют ему выполнять, а не Творец. И второе, потому что он работает скромно и не хочет никакого вознаграждения от людей, потому что он не показывает им его работу, то, что он работает. И таким образом люди не дают ему никакого вознаграждения. А он хочет, чтобы именно Творец дал ему вознаграждение за выполнение Торы и заповедей. И здесь есть полная разница между состоянием ле-лишма, потому что именно в этом состоянии Творец заповедует ему делать Тору заповедь, а не люди обязывают выполнять Тору заповеди. Поэтому этот человек называется работающим Творца, работник Творца, потому что все его намерения выполнять заповеди Творца, который заповедовал нам. Однако что? Но он хочет за свою работу вознаграждение, чтобы Творец заплатил ему вознаграждение, а не люди из плоти и крови. Хочешь?
Сказали праведники. Человек должен заниматься Торой и заповедями, даже ле-лишма. потому что от лолишма придет лишма. И из работы лолишма человек хочет перейти к уровню лишма. И в таком состоянии он должен особо находиться в состоянии особой осторожности, потому что из состояния лолишма, для того, чтобы прийти в состояние лишма, требуется особое усилие. И здесь место очень запутанное, потому что для того, чтобы выяснить правду, человек, когда выясняет, что такое правда и что такое ложь, по природе человека он не в состоянии видеть все свои недостатки. И поэтому он погружен во взятку. Как сказано, взятка ослепит мудрецов. И когда он ему может казаться, что он идет правильной дорогой, и он не должен ничего менять. Но в то же самое время он занимается самонаслаждением. И его телом владеет клипат, египетская клипат, клипат Мицраим. Как сказали праведники, дурное начало человека усиливается каждый день, и человек, и Творец не может ему помочь. И человек сам себе не может помочь, только может ему помочь Творец.
Получается в том, что тело не дает человеку работать, когда человек работает в состоянии скромности и не получает никакого вознаграждения от людей, а работает только ради Творца. То есть, потому что Творец заповедовал нам осуществлять Тору и заповеди и хочет выполнять его желания, и это у него и есть причина того, что он занимается Торой и заповедью. И только что ему не хватает. Однако он ожидает вознаграждения за это. Что он видит, что он не способен работать не ради получения вознаграждения, но только обещает своему телу, что получит какое-то вознаграждение за усилие. И в той степени, в какой тело верит ему, что получит вознаграждение, в этой степени он способен осуществлять Тору и заповеди. Но тогда, когда он удовлетворен вознаграждением, тогда нет у него энергии для работы. И в этом состоянии, когда человек стремится работать на Творца ради того, чтобы не получать вознаграждение, тогда тело сопротивляется со всей силы и не дает ему покоя, и все время говорит: «Я хочу осуществлять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, но я хочу осуществить заповедь веры». То есть верить в величие Творца, несмотря на то, что тело не ощущает его величия и важности Творца, что стоит слушать его голос и осуществлять его заповеди в каждой детали очень точно. Потому что в этом я служу ему, я представляю себе в своем представлении, что если бы я обслуживал величайшего поколения, что он не всем дает, чтобы его обслуживали, а выбирает только маленькую группу людей, и я среди них, какая бы радость была бы у меня тогда? И почему здесь, по работе на Творца, я не в состоянии работать без какого-либо вознаграждения? И все-таки я жду, что дадут мне какое-то вознаграждение за мою службу. Это потому, что там видят человека, которого все уважают и почитают, и говорят мне о его величии, и я могу постичь его величие, только потому, что они говорят об этом. И тогда я служу ему, потому, в силу его важности. А по отношению к Творцу, мы должны верить о его величии и важности. И в принципе верить, что он добр и несущий добро, а тело не хочет верить. Оно хочет видеть своими глазами, что это именно так. И поэтому, когда человек преодолевает иногда частичной верой, то есть на маленькие частички дать ему, он верит, но чтобы была совершенная, полная вера, нет у него силы верить. Как сказано в предисловии к Талмуду Эсер Сферот, в этом сказано, мы можем понять, в чем причина, что человек не может продвигаться в работе ради отдачи, ради Творца. То есть там, где он видит, где есть у него вознаграждение за работу, там есть у него энергия. И тогда тело становится, расслабляется в работе. Это не потому, что не хватает веры. И когда человек это знает, что тогда, когда человек знает причину, которая приводит и ослабляет его, чтобы не было у него силы работать, тогда есть место надежды, что будет, что может исправить себя, чтобы был он сильный, здоровый, чтобы мог снова работать, идти работать. При этом, когда он не знает, в чем истинная причина, которая приводит его к слабости, он может идти и слушать каких-то людей, которые дают ему советы, как выздороветь, но ничего не поможет ему, потому что каждый говорит то, что они понимают, в соответствии с своим пониманием, как ему излечиться. И на какое-то мгновение он получает их лекарства и думает, что они понимают, иначе бы он не слушал их. Более того, гораздо легче верить им, что они понимают, что говорят, потому что они сами по себе думают о себе и считают себя очень понимающими, и лекарства, которые они дают, не, в общем-то, не подвергает опасности его жизнь, то есть любовь к самому себе. То есть каждый, кто чувствует слабость в работе, идут к ним, и они дают всяческие лекарства, так называемые, что эти лекарства успокоятся, расслабятся. Тот, кто чувствует хотя бы немножко страданий в работе на Творца, в том, что он видит, насколько удален от истины, и не хочет обманывать себя, поэтому он идет просить какое-то лекарство, исправить свою слабость в работе.
Когда он получает это лекарство, которое ему дали, это лекарство истинное, но на один час, потому что те страдания, которые он испытывал, временно уходят от него. И сейчас ему кажется, что у него нет страданий. Но на самом деле он все равно не идет по дороге правды, потому что когда он получил это лекарство, у него исчезло стремление к правде. Те лекарства, которые он получил от них, они только успокоили его и позволили ему не ощущать боль. И это похоже на того, у кого болит голова, и он получает обезболивающие таблетки. Но эти таблетки не лечат его, а просто оставляют его, успокаивают его. И так в нашем случае, когда все рекомендации, которые он получает, относятся к общему, а не к, но то, что относится к общему, не может быть рекомендацией для тех, кто хочет делать действия для ЛШП. И это есть только успокаивающее лекарство, но не то, что лечит в корне, лечит болезнь в корне. Но при этом, если он понял причину своей болезни, он понял, что вся причина в том, что ему не хватает веры в величие и важность Творца. Это как написано в Зоре, Шхина в пепле. И сказано, нужно, да восстанет Шхина из пепла. Это относится к работе на Творца. То есть человек должен знать, что есть действие и есть намерение. То, что нам дано выполнять Тору и заповеди, это относится к действиям, в слове и в действии. Но кроме Торы и заповеди есть намерение, то есть намереваться, что я хочу взамен на мои действия в Торе и в заповедях. И главное, должен знать, для кого он это делает, на чью пользу. То есть, относительно людей, относящихся к общему, к ним неприменимо определение намерений, потому что из лёлишма придет лишма. И обеспечение этих, и обеспечат эти действия самостоятельно. И отсюда не могут, нельзя их обязать, чтобы выполняли намерения. Но, выполняя Тору и заповеди на уровне действия, как сказано, действия в разговоре или в действиях, это не есть намерение, потому что они намереваются сделать то, что Творец повелел им сделать, Творец, и этого достаточно в состоянии люлишма. Но если человек хочет прийти к состоянию люлишма, то есть он хочет выполнять Тору и заповеди не для того, чтобы получить вознаграждение, а для того, чтобы работать на Творца, для того, чтобы прийти к этому, нужно заниматься намерением. То есть, та заповедь, которую сейчас произвожу, я думаю о том, какое намерение я при этом произвожу. И без этого нельзя работать. То есть, что можно сказать человеку, что ему имеет смысл работать для того, чтобы получить вознаграждение? Это он получает всего-навсего вознаграждение. Но если он думает, что он работает на царя, то он видит, что ничего нет более великого, кроме как обслуживать царя. И от этого его наслаждение. Он сопоставляет наслаждение от обслуживания с царем, и это зависит от степени важности того, как он оценивает царя. Когда шхина находится в пепле, это сказано в Зоаре, что человек должен намереваться восстановить шхину из пепла. Потому что вопрос пепел – это вопрос низкого падения. То есть все действия, которые человек производит в Торе и в заповедях, он должен намереваться восстановить шхину из пепла. То есть он хочет получить вознаграждение от своей работы в том, что он почувствует важность работы на великого царя. И в работе, в духовной работе, когда он хочет работать Арминат Ляшпе, он чувствует вкус праха в своей работе, но при этом он хочет почувствовать важность своей работы, и отсюда все его страдания и неприятности. Но если человек, если Творец уберет свое скрытие от него, тогда он увидит важность царя, величие царя, и в этом будет все его вознаграждение. То, что он хочет обслуживать царя, как сказано, как мы говорим в молитве, и придет к Циону и скажет: «Благословен Творец, который создал все для своего величия». И человек хочет, чтобы у него была возможность благодарить Творца в том, что создал его ради своего величия, и обслуживать его, как сказано. Человек почувствует во всех своих, всеми своими органами, и будет его уста и его сердце одинаковы в важности. Это будет означать, что все создано ради величия Творца. И все желания человека будут исключительно ради того, чтобы Лешпе обслуживать Творца. Конец статьи. Конец отрывка. Мы читаем статью из главы Ваихи на странице 357. Какая разница между милосердием и правдой? И статья очень, очень интересна. Ребе здесь рассказывает, прежде всего, мне сегодня задали тоже вопрос в интернете. Спрашивают, где можно слушать недельный комментарий? Кроме того, что я. У нас принято не учить недельную главу. Мы должны учить методику, как достичь духовного, а не то, что говорит Тора по таким ежедневным вопросам, сиюминутным. И мне пишут, я им пишу: ты знаешь, ты можешь пойти туда пойти или сюда пойти послушать. То есть есть много знатоков, которые могут дать человеку посоветовать, как быть милосердным и не достигать правды. Потому что написано в истории, как относиться к людям хорошо. Или успокоить себя, что Творец и сейчас относится к тебе, несмотря на то, что такой маленький и несчастный. Это общая Тора, Тора для масс, которая успокаивает человека, обеспечивает ему какие-то... Говорит: ты немножко тебе отсюда, немножко отсюда тебя, ты получишь. Шаббат, миква, недельный комментарий, кашрут. и тебе уже гарантирован будущий мир. Как говорят арабы, так и здесь говорят будущий мир. На самом деле, на основании чего думают о работе, я не знаю, о будущем мире. Что такое будущий мир? Будущий мир — это следующая духовная ступень, которую ты приобретаешь, то, что ты заработал. Люди думают, что из-за того, что они будут хорошо себя вести в этом мире, между им подобными, то у них будет какая-то выгода после того, как похоронят их и тело, а душа поднимется в рай, здесь же на месте. И Бальсалам пишется просто. Продвижение может быть только относительно Творца. Ты хочешь продвигаться, пожалуйста. Есть Каббала, которая есть проявление Творца в этом мире. И ты можешь посредством этого выявить для себя духовное посредством совпадения свойств по мере твоего приближения к этим свойствам, по мере подобия. И это то, что ты можешь. Это твой будущий мир. Каждый раз, когда ты приобретаешь новое состояние, более продвинутое, это называется будущий мир. Приобрел все свойства бины в Малхут. Это означает, ты вошел в Ган-Эден. Малхут де Ацилут называется Ган-Эден тогда, когда она приобретает все свойства бины. Более того, она получает всю мудрость посредством того, что приобрела все свойства бины. Это называется получение ради Ляшпе. Ган сад называется Малхут, а Эден, как бы райский сад, райский, называется Бина. Хухма. И есть люди, которые думают, что они продвигаются, и у них даже есть Никуда Шабалев, но они удовлетворяются недельным комментарием, недельной главой. И им кажется, что они могут оставаться в таком виде, немного успокоиться, и таким образом в человеке убивается человеческое. Он возвращается в состояние, в котором находятся массы. Когда человек действительно приходит к состоянию, что он что ему необходим Творец, что он продвигается, он должен быть уже опытным в проверке после всякого рода опытов, хорошо познать себя, свое тело, то есть имеется в виду самопознание. Человек познает хорошо, что без этого он не в состоянии не двигаться, не обращать внимания на какие-либо явления, которые не дают ему в обмен на это какое-то духовное продвижение. Он видит, что не в деньгах, не в уважении, ни в чем другом, ни сегодня, ни в будущем, или прямой дорогой, или каким-то косвенным образом. Если он не получает вознаграждения, то здесь он остается и не получает ничего. Этот вопрос, эта точка, она может получить вознаграждение только из духовного. Только если у тебя будет какое-то продвижение, какие-то связи, какое-то соотношение между духовным, только тогда у тебя будет горючий материал. Достичь до... Ты можешь достичь самой отдаленной звезды. Все, что ты хочешь. Если ты даешь человеку ощущение будущего вознаграждения, тогда он в состоянии двигаться. Или если он будет чувствовать, что в чем-то он, может быть, получит когда-либо вознаграждение, тогда он будет каким-то образом соотноситься со светом и будет получать необходимое количество света даже как бы в будущем. Если эти вещи даже не будут относиться непосредственно к потребностям человека, но если он найдет на себя какое-либо оправдание в том, что он, я человек, я должен продвигаться, и просто из самоуважения, человеческого самоуважения, только относительно духовного нет, потому что только относительно этого, это то, что нас отделяет от света, от духовного. И только продвижение относительно Творца, это действительно невозможная вещь. Это может быть только за счет того, если человек видит, что он не в состоянии, что после всех проверок, которые он сделал относительно всех вещей в мире, он может, к которому он может стремиться и видит в них вознаграждение своего как бы продвижения и горючего материала. Но относительно духовного нет. И после того, что он видит, что только единственное это направление, в этом единственном направлении он не в состоянии двигаться, что здесь действительно он останавливается моментально, и его тело, его желания не дают ему никакого... Просто останавливают, блокируют его. Блокируют. И здесь же на месте, в тот момент, когда он выявляет для себя связь с Творцом, и связь эта будет во имя продвижения к Творцу, но не видит в нем ничего более того. Может быть, это даже не называется Творцом. В тот же самый момент тело его блокирует и на уровне сознания, и на уровне сердца, и он останавливается.
И здесь он начинает с этого момента и дальше, что тут, если он хочет именно этого, предпочитает всем другим путям, что там дают ему изобилие и уверенность, и обеспечение, все-все-все. И если здесь он начинает проверять, что это самое главное по сравнению со всеми другими возможностями, он приходит к состоянию, что по-настоящему видит, что нет у него ничего, никакого отношения, связи, возможности самому по себе сделать хотя бы какое-то вообще движение телесное, духовное, душевное в желаниях, в намерениях. И тогда он приходит к молитве. Тогда он чувствует себя как себя, бедным, нищим. Весь мир дает ему бесконечные возможности. Для него это бедность и никчемность. И это направление закрыто полностью, потому что он не способен двигаться сам по себе. И тогда из этого есть у него просьба к Творцу и ответ на молитву. Это то, что Рэби здесь говорит в первой части статьи. Эти вещи вообще, с этими вещами разбираются только тогда, когда мы постепенно разбираемся, что такое действие, что такое намерение, какое намерение, что в ней именно. Статья очень особенная. Если есть вопросы из зала. Если есть у человека есть какие-то вообще наслаждения в контакте с Творцом, это не называется, что это Творец. Это значит, что это пока еще вот это понятие Творец в настоящем его... Это на самом деле обмен, что человек построил какой-то образ, что от него он получает какое-то обещание на будущее, какое-то вообще прикрытие психологическое, что будет у него хорошо, какое-то оправдание существования каких-то плохих вещей, которые ждут его в пути. Ничего, не страшно, я сейчас потерплю. Нет, это не Творец. Творец – это дающий. Это понятие «дающий». Что если у тебя есть какое-то отношение из того, что ты можешь быть похожим на Него, в той степени, в какой ты можешь быть подобным Ему, есть у тебя связь с Ним, и тогда ты понимаешь, кто ты и кто Он, в той степени, в какой ты можешь быть похожим на Него. И только в этом есть у тебя с Ним нить, которая связывает тебя. Если ты представляешь себя Творца как какой-то такой поставщик твоих нужд, что значит нужд? Ты вкладываешь, и он тебе платит. Это не то, что ты хочешь так просто взять. Нет, это не Творец. Это означает, что это, да, Творец для народа, для масс, что дает все, что обеспечивает жизнь, хорошо платит за счет за усилия и тому подобное. Но это не настоящее понятие Творец для нас, что когда хотим продвигаться к Нему. У нас Творец – это понятие, то, что воспринимается в Келим отдачи. Ты говоришь, что если есть у тебя наслаждение отдачи, что какой-то вид наслаждения, что когда говорят о каком-то виде наслаждения отдачи, это в принципе ведь это получение. Называется отдавать ради получения. Отдача, о которой мы говорим в духовном, духовный начинается с момента, когда не думаем о себе. Что человек может отделить все, что может быть, все, что относится, касается его. Это то, что нельзя даже описать пока нам. Ни сейчас, ни в будущем. Нет, ничего. Мы не способны дать этому какую-то вообще мысль. Как-то вообще ухватиться за это. И то, что помимо этого начинают чувствовать и ощущать, это называется духовная жизнь. Управляет слово ощущать, проживать. Есть кто-то, кто еще хотел спросить что-то? Или уже после того, что я сказал, нечего спросить? Нет, нечего спросить. Не то, что значит, то, что почувствуем, это действительно выход из Египта, почувствуем Песах, это да. Это тоже недельный комментарий, глава. Это то, что свыше человеческих сил, как написано, что он сам Творец, выше силы, выше поверх разума природы, выводит человека из Египта. Человек сам не способен вообще даже не планировать, не предполагать эти вещи в каком-то виде, быть активным в этом. Он только состояние, он должен прийти только к этому состоянию. Толкать себя, чтобы он прийти к состоянию, что он стоит как будто напротив стенки.
Вопрос из зала. Рав переспрашивает, как выявить все эти состояния, когда я стою перед Творцом и не в состоянии ничего. Это состояние действительно конечное состояние египетского изгнания. И все изгнание, все эти понятия, подготовительные этапы, подводят к этому. Как подойти к этому? Нужно пройти 7 лет сытости, 7 лет голода, приходит новый фараон, когда ты начинаешь чувствовать свою природу как мешающий фактор для того, чтобы ты пришел к духовному. Когда внутри человека рождается Моше, Моисей, и именно из эгоизма, из рациональной кабель, когда растет этот ребенок, его как бы фараон растит, и потом он убегает и так далее. Пока начинаем входить постепенно в конфликт, пока он входит в конфликт с фараоном, когда он уже вырос. Все эти процессы человек должен пройти. Если не духовная работа, если бы Творец дал нам только механические заповеди, то он бы писал об этом, что есть механические заповеди и так далее. Но поскольку мы нуждаемся во внутренней работе, то внутреннюю работу человек может произвести только на протяжении всех этих процессов, то, что нам пишет Тора, от создания человека до выхода из Египта. Нам необходимо и выявить это. Вопрос из зала. Ответ Рава. В рациональной кабель есть 4 стадии. И в каждом состоянии, в котором ты находишься, в котором находится рациональный кабель, он может выявить в себе, внутри себя, эти 4 стадии. Есть рациональный кабель ради себя, рациональный кабель ради отдачи. То есть это два крайних, наиболее удаленных друг от друга состояния. Есть желание получать, желание отдавать ради получения и желание отдавать ради отдачи. Так о чем ты спрашиваешь? Когда человек начинает только изучать себя, кто он и что он, и еще не может производить действия с рационной кабель, ему нечем производить действия, он только изучает его. И ему кажется вначале, что в принципе он отдает все. И также ему кажется, что даже в том, что он получает, он отдает. Пока постепенно он начинает понимать себя, что он производит это только ради себя, и он не в состоянии не думать ни о ком, ни о жене, ни о детях, даже до такой степени. То есть только для себя. В той мере, до того он видит эту природу, настолько он ее видит. Те, которые не спускаются внутрь природы, тот, кто не спускается внутрь природы, эти люди более-менее хорошие. Они понимают, что нужно соотноситься с другими, получают, отдают, получают. Они могут сделать много вещей на нашей земле. Есть граница, насколько они видят себя, насколько им показывают их дурное начало. Но люди, которые начинают приближаться к духовному, им показывают весь их рациональный кабель. Они начинают быть такими эгоистами, что человек видит, что весь мир вокруг него, и жена, и дети, и папа, и мама, и вообще все, кроме того, чтобы остался я, вот это понятие «я», кроме этого, его ничего не интересует. Так же, как и в удаленных от него понятиях, так и в приближенных, в совершенно одинаковом соотношении. Это проявление «я» человека. Это то, что называется «есть из ничего». И это есть пхина далит. Свойство далит. И отсюда начинает постепенно производить свои исправления.
У тебя есть что-то, что ты можешь произнести по поводу недельного комментария? Ты можешь выйти сюда. Говорят, более того, без знания недельной главы, вообще того, что написано в Пшате, в Таре, конечно бы народ бы не смог бы удержаться. Мы здесь находимся как будто бы против, ведь, как говорится, знание Торы противоположно знанию масс. Оно как бы находится против нее, против масс. Поэтому кажется, что мы пренебрегаем ими. Но на самом деле то, что поддерживает неживое, это именно пшат. Как это может быть, что в соответствии с Торой я могу строить семью, свой дом, воспитывать детей, поддерживать все сообщество, нашу страну, отношение к Творцу, если Творец ведь также, есть мир. Без пшат, без этого обучения, конечно же, невозможно. Мы видим, что даже у народов, у которых нет Торы, они строят для себя какие-то, какого-то вида, какое-то духовное понятие, которое их поддерживает. И ихняя, как бы мы говорим, Тора. Мы не пренебрегаем в этом, а проблема в том, что здесь есть противоположность, что тот, кто хочет продвигаться к Творцу, ему нужна совершенно другая недельная глава, чтобы он написал ее, какая будет его глава. И может быть, что она не будет соответствовать именно тому, что написано в свитке. И то, что пишет Ребе здесь, если он говорит что-то о недельной главе. Нет, об этом никто вообще, это никто не противоречит. И я в интернете написал в ответе, что мои дети прошли, в общем-то, все это воспитание, образование. Там спрашивает кто-то, где я могу читать недельную главу. Я говорю, ты должен выбрать, где ты находишься. Если ты хочешь идти общим путем, пожалуйста, есть у тебя разные возможности в разных местах в интернете, читай там недельную главу, то, что сказала этот раф или другой раф, или об истории, рассказы какие-то, разные рассказы. Но если ты хочешь идти по пути индивидуальному, личному, у тех, у кого есть точка в сердце, это единицы, я говорю о единицах, тогда ты должен войти гораздо глубже в наш сайт, в наш интернет, и найти это здесь. Я даю пример, что мои дети воспитывались, как все воспитываются. Они знали что-то, учили, что такое недельная глава, все другие эти подобные вещи. Я сам понимаю, что это необходимо человека, я поддерживаю в общем и это образование. Но если есть у тебя точка в сердце, если у тебя есть давление, тяга к Творцу, а не построить жизнь эти красивые, хорошие жизнь в сообществе, в массах, что ну, это нужно, но это относится к общему пути. Но если ты хочешь продвигаться по личному, индивидуальному пути, это уже что-то другое. Тогда не надо читать недельную главу. Не то, что не надо. Потому что эта недельная глава, так как ее объясняют, ведь и писали ее тоже каббалисты, достигшие. Они ведь сделали для нас все это воспитание, образование каббалисты. Бааль Шем Тов, он уже основал хасидут, хасидов. У нас есть живой пример, это всего-навсего 300 лет назад. Ну, это 16 век. Уже 400 лет, уже прошло еще одно столетие. Он основал хасидут. Он был величайшим каббалистом. Не было, как он в тех странах. После Арии, я думаю, все эти, кто вот Арии, Бааль Сулам, Раби Акива, я не отношусь к нему. Кто я такой, чтобы... Но Бааль Шем Тов был что-то особенное. Смотри, что он сделал. Он сделал образование и воспитание для масс. И так в предыдущих поколениях также, в предыдущих Раби Акива и другие, они ведь сделали образование и воспитание для масс. потому что массы должны поддерживаться за счет сказок, за счет старых историй, недельных глав. Так развивается душа, и должны дать подпитку в соответствии с тем, как она продвигается. Как ребенку дают кашку сначала, потом более жесткую твердую пищу, чтобы он мог ее с ней справляться и расти. Но тогда, когда мы находимся в состоянии, что приходят к нам люди и требуют настоящего продвижения, мы должны уже разделиться и сказать, это массам, это хозяйчикам, а это тому, кто-то особенный. Ты нашел место, где говорят о том, как дают лекарства неправильное. Шекер. Труфат шекер. То есть не то лекарство, которое лечит на самом деле. Мы читаем это из текста. Надо сказать, что это не потому, что не хватает веры. И когда человек знает об этом, что тогда, когда человек знает причину, которая ослабляет его, что нет у него силы в работе, и тогда есть место надежды, что сможет исправить себя таким образом, что станет здоровым и сильным, что сможет идти и работать. Но тогда, когда он не знает истинной причины, которая причиняет ему слабость, он может пойти и слушать разных людей, которые дают ему советы, как выздороветь. Но ничего ему не поможет, потому что каждый скажет ему то, что они понимают в соответствии со своим пониманием, что может излечить его. И на какое-то короткое время он получает лекарство и начинает думать, что они понимают что-то, иначе бы не слушал то, что они говорят. И более того, что легче верить им, что они знают, что говорят, потому что они сами по себе думают о себе, что они великие и понимающие. Но лекарства, которые они дают, и их лекарства, которые они дают, на самом деле не подвергают опасности жизнь, то есть любовь к самому себе. И весь мир, когда чувствует слабость в работе, идет к ним, и они дают лекарства, что эти лекарства, это лекарства, которые успокаивают. То есть тот, кто чувствует какие-то страдания в работе Творца, в том, что видит, насколько он удален от истины, и не хочет обманывать себя, и поэтому идет и просит какое-то лекарство, чтобы исправить свою слабость в работе. И когда он получает эти лекарства, которые они дают, это истинное лекарство на какое-то мгновение, потому что страдания, которые есть у него, они уйдут из-за их лекарства, из-за того, что нет у него теперь страданий, а потому что он не идет по пути истины. И за счет лекарства, что получил от них, нет у него требования к истине. И находим, что лекарство, которое получил от них, это лекарство успокоить, чтобы не чувствовать боль. Ты понял? Скажи, да или нет? Это означает, есть у человека стремление приблизиться к Творцу. Что значит к Творцу? Это значит отдавать, что перед этим мы стоим как перед стеной, не способны вообще продвинуться и вообще направляться куда-то вообще, в каком-то направлении делать. Если у человека есть стремление, давление все-таки к этому, и это называется, что есть у него точка в сердце, что через нее только можно прийти. Если поднимаем ее, вот это вот ощущение Творца, вот кли, которые поднимают с помощью света, если это у него, то нельзя ему давать лекарство вот этого ложное, разные рассказы, разные недельные комментарии, потому что в этом он успокоится и не излечится. А те, кто пока еще находится не в осознании своей болезни, не настолько, а так немножечко есть у них, тогда их можно успокоить за счет всех этих вещей, как детям. Дают эти капельки, пока не подрастут. Так человечество в течение многих тысяч лет растет разными такими подпиткой, не питанием, не настоящим, но уже общество растет, уже очень существенно за последнее время. И к таким, в общем-то, состояниям, что это уже нужно многим людям, уже правильное направление, правильное ведение. Что запрещено давать им недельные главы, а надо давать им систему и методику, как открыть Творца, а не успокаивать себя, что есть у тебя хорошенький Творец наверху, который заботится о тебе, и ты расслабься, все будет хорошо. Нет, наоборот. Надо открыть для них так, чтобы они получили силы, и тот, кто способен с этим справиться, с ними ради цели, он придет. Вот и все. Реплика из зала. Рав говорит, почему сверху не приходит свет свечения сейчас или во время, когда ты спишь, например? Ну, как бы это сказать? Да. Что открываются ворота небес, и ты видишь такой Творец, Бог великий, сидит на троне. И я сейчас... Начнем сейчас эти сказочки. Смотрит на тебя и говорит: «А, Хаим, дорогой, где ты? Ну, подойди ко мне, сын мой». И ты что тогда? И тогда твое желание получать так открывается во все дерьмо, которое там есть, и ты готов наполниться. Ну, сын любимый. Ты это ожидаешь, да? Какое спасение ты ждешь? Избавление? Плохо тебе, что ли? Ведь избавление от чего-то зла. От какого избавления? Как Творец у нас называется. Если ты не врешь себе, то Творец называется отдача. Избавление называется, что ты хочешь отдавать и не способен. Подожди. Оставь, что тебя учили. Избавление называется спасение. Что я хочу отдавать, и нет у меня сил. На самом деле нет у меня силы. На все другое дали мне все. Ты хочешь пасть, пожалуйста, лотерею. Ты хочешь быть фараоном, пожалуйста, все, что ты хочешь. Кроме силы отдачи. И получить силу отдачи, это и называется получить спасение. Ты пришел к этому состоянию уже? Я когда мы ходили с Ребе, пошли с Ребе, ну, на север, чтобы там погулять. А раз в неделю, иногда, раз в две недели это было точно. Мы видели много евреев там, которые приходили на могилы, праведники, и кричали там, и плакали. Читали Тейлим за один раз, стояли, пока не прочитывали. Нет, мы ведь не смеялись над ними, конечно же. Но они молятся ведь тоже о спасении. Но о каком спасении? У каждого ведь это свое, это его спасение, Творец его. У меня это одно понятие, отличное понятие от твоего. У меня спасение от того, что я получу хорошую работу, чтобы были здоровы дети, и в доме был покой, мир, чтобы был мир в стране, чтобы все успокоилось. Ну, короче. А у Творца это не так. Это он мне посылает весь этот балаган и все эти проблемы, и арабов, и беспокойство, и проблемы с детьми. Это он посылает мне это, что я приду к нему и скажу: сделай мне спасение, я хочу выйти из тех проблем, которые ты мне дал. Бед. Ты можешь подойти к человеку и так сказать, если человек находится в таком состоянии? Не можешь. Нет. Так это то, что происходит. Но для народа, но запрещено так сказать, говорить, чтобы в соответствии с их уровнем, чтобы молились и просили. Но если человек смотрит на все, что происходит с ним в жизни, целенаправленный, что он получает то, что этот Творец посылает ему, это по какой-либо причине, с какой-то целью, он не обращается к Творцу так, как он посылает ему эти страдания. Он просит спасения не от страданий, а от того, что страдания показывают ему в его состоянии внутреннем, от желания получать, выйти. И эти страдания говорят ему: очень хорошо, что за счет этих страданий ты показал мне, где я нахожусь, каком желании получать я нахожусь. Он благодарит Творца за страдания, благодарен Ему за открытие злого и просит исправь меня, а не злое. Мне не волнует это злое. Исправь мои свойства. Ты понимаешь? Есть у тебя обращение к Творцу для исправления, а не то, что Он избавит тебя от бед, которые Он сам тебе и посылает. Поэтому это называется, что знание Торы отличается от знания масс. Но если невозможно говорить об этом на улице, хорошо. Да даже если ты будешь говорить, все равно тебя не поймут. Ты понимаешь? Подход он другой. Отличный. Да, что каббалисты сделали две Торы. Торы для тех, кто пока еще не пришли, не приходят к состоянию, что ощущают точку в сердце. Так и мы также в предыдущих воплощениях не чувствовали этого. И нам была необходима Тора, Амас, что она постепенно дала нам кашку по разные, ну, недельные главы, и, поговорить раз в неделю. Было очень много книг в иудаизме, разные комментарии и подобное.
И поэтому, как сказано, хороший еврей должен получить то образование, которое он получает. Я уже приводил пример со своими детьми, но для тех, у кого есть точка в сердце, единицы, они действительно называются единицы, потому что они ищут исправления. Они ищут особую силу. И для них есть другая Тора, чтобы они увидели, что то, что с ними происходит, это для того, чтобы они исправили себя. И не просили бы на каждое страдание, на каждую неприятность избавиться от этой неприятности. Да, все поколения были в таком виде. И наше поколение на 99% состоит из таких людей. Если у меня есть какая-то проблема, я еду к стене, плачу, молиться, чтобы эта проблема исчезла. Да, действительно, прекрасно. Ты говоришь так, в течение месяца, полутора или двух, все проблемы собираются у меня в таком количестве, что я говорю, дорогая моя жена, у нас с тобой немножечко конфликт или с детьми, и с бюджетом у нас не в порядке, и здоровье не везде. И я сейчас поеду на могилы праведников, я там помолюсь, действительно. И когда я вернусь домой, у меня будет и здоровье, и между нами будет любовь, и наши дети будут здоровы, и у нас будет умиротворение. И она тогда к тебе говорит, езжай. Да, действительно. То есть ты едешь зарабатывать. Ты возвращаешься и показываешь ей, что действительно любишь ее и детей, и все прекрасно. Ни в коем случае я этого не отрицаю. Человеку это необходимо. И мы убегаем сюда от любого обращения, которое нам дает Творец. Нас хотят приблизить к духовному, но мы убегаем от этого. Но Творец в тот же самый момент дает нам страдания, чтобы нас исправить. Но то, что ты идешь молиться, ты как бы хочешь сказать, скажи, для чего ты туда едешь? Для этого ты хочешь отменить Творца. Почему? Потому что он тебе это делает, нет? Кто создал тебе проблемы дома, с детьми, со здоровьем, с бюджетом? Есть еще кто-то? Нет, ты скажешь, это ошибка всего человечества. Одну секундочку. Ты послушай мой вопрос. Если есть еще другие боги, что называется, и ты поклоняешься им, это другое. Значит, ты идешь к другому Богу, чтобы разобрался с этим первым Богом. Значит, ты обращаешься к Нему, чтобы избавил тебя от того, что Он тебе сделал. Ты хочешь отменить, стереть его. Нет, не так? Ты хочешь то, что ты мне послал, возьми обратно. Это то, что ты ему говоришь. И, короче, ты после месяца или двух ты идешь туда, ты делаешь для себя такой список, какие хорошие вещи ты сделал в течение полутора месяцев. То есть я прочитал такое-то количество псалмов, мишнает, я сделал столько-то заповедей, поэтому мне положено. Раф продолжает. Я ни в коем случае не пренебрегаю тем, что делают массы. Да, действительно, так у народа. И таким должен быть народ. И именно каббалисты направили народ, чтобы он таким был. И то, что ты делаешь, это на 100% правильно. Это на 100% правильно для народа. Я тебе скажу еще больше. Если бы я был... Если бы... Да. То, что ты сейчас делаешь, ты бы это делал сам. В этом есть большое исправление. И мы учим еще из Бальсулама, что даже кибусники в Негеве молились, чтобы был дождь. И такие молитвы помогают именно народу и дают ему действительно благословение. Ни в коем случае не нужно думать, что это не так. Это так. Но я говорю не об этом. Я не говорю об отношении Творца к массам. Я говорю об отношении о частных связях. Это совершенно другая система, это совершенно другие законы. То, что написано Турамас обратно Торе Ениз. То, что ты видишь здесь, сколько есть на всей земле таких? Может быть, 1000 человек ты найдешь. Скажем, здесь или там. Это все. Из миллионов. В любом случае. И мы говорим об тысяче, этой тысяче. На самом деле есть меньше 10. Если бы было 1000, мы бы были в другом состоянии. Это то, что я хочу сказать. Запрещено. Здесь нельзя путаться. И смешивать одну методику с другой. Я могу дать недельный комментарий в массы, и это будет выглядеть совершенно иначе. Но если сидят передо мной люди, которые единственны в своем роде каждый, что значит единственный? Он хочет приблизиться к Творцу, выйти из этой массы и приблизиться более к Творцу, подобным ему. Это абсолютно другое. Ему можно дать другое. Это проблема. Ты это нашел какой-то отрывок? Ты хочешь спросить? Ну. Вопрос. Ответ Рава. Да. Внутри одного человека есть и общее, и частное. И каждый раз мы хотим убежать с индивидуального в общее. Я пойду немножко домой, я немножечко буду наслаждаться тем или тем, чтобы у меня был мир в доме. Я не занимаюсь настройкой своего отношения с Творцом. Я здесь начинаю пренебрегать этим и пользоваться суррогатными лекарствами. И это в каждом случае, в каждом обращении. Человек, если человек начнет себе это видеть, и это очень тяжело. Это очень тяжело. И ты увидишь, насколько ты хотел, действительно хотел ничем не пренебречь, и вдруг начинаешь, если бы ты не пренебрегал ничем, ты был бы свободен, ты увидел бы, как все ограничения падают, ты увидел бы только твою связь с Творцом, но тогда, когда ты идешь пытаешься связать себя с своей личной выгодой, здесь ты сразу начинаешь видеть ограничения и видеть вокруг себя трубу.
Эту точку человек может вообще утащить. Это только его личная работа, не каждому вообще показывают. Это очень большое усилие к этому прийти. Я вообще рад, что мы можем хотя бы как минимум что-то выразить. Реплика из зала. Он говорит, это проблема. И снова я говорю. И даже при том, что мы учимся, нам запрещено. Есть тут еще одна точка. Запрещено нам в любом случае говорить, что масса ничего не стоит, не дай Бог. И потому что у нас внутри, что он ничего не стоит, не дай Бог. Потому что есть количество, есть качество. И в любом случае, то, что он пишет, что хотя это качество усилия, но ведь и количество тоже очень говорит что-то. Я устроен таким образом, что даже если я буду сидеть 5 лет и как будто бы даже не сделаю ничего, но потом я спрошу себя, что я сделал. Желание получать, а он сам устанавливает для себя и начинает пробуждать человека к этому. Поэтому развитие, общее развитие, оно в любом случае должно быть и должны на это полагаться, опираться на это. И не полностью отключиться и сказать, что это нет, без массы нету права существования для индивидуума, и мы должны заботиться о наших массах, в общем. На высоких уровнях забота о массах становится как клипа. А для нас это пока еще нормально. Там ты уже должен... Каждый раз, когда система меняется от уровня к уровню, частные и общие, там совершенно другие определения. То, что было у тебя индивидуально в предыдущей уровне, на более высоком уровне у тебя будет уже это общим, и будет у тебя уже новое индивидуальное. Еще реплика из зала. Рав говорит, заботиться, как не употреблять лекарства успокаивающие. Должны только через усилия. В том, чтобы держать себя по отношению к Творцу. Нет здесь ничего. Это все заточено, отточено только по отношению к этой точке. Но в Творце, что такое Творец? Им только в этой точке. Исраэль, свет Торы и Творец едины. Только в эту точку. Вопрос из зала. А где твоя кипа белая, замечательная, красивая? Она похожа на иерусалимские, на то, что Израиль на Миашарим. Я это одеваю на Песах, вот скоро увидишь. Вопрос.
О, ты видишь, Песах, Суккот, то, как мы точно стараемся выполнять исполнительные заповеди, и неважно, есть намерение или нет намерения, насколько ты входишь в точность выполнения заповедей, в кашрут. Тут есть тоже много всяких разновидностей. Есть такие, кто заботятся вычистить дом. Например, есть такая разновидность религиозных. Пока мусорный бак во дворе не будет чистый со стороны кошерности, это не называется у них в Песах. И мацот едят такие специальные квадратные мацот, или еще другие специальные типы мацот едят. Есть у них такие обычаи. А обычаи Баля Сулама иной совсем. Дом не обязательно так уж вычищать внешним образом. Важна чистота внутренняя. То, что ты вносишь в рот, должно быть безо всяких сомнений. И так далее. Теперь, что это дает нам? Это снова, здесь мы действительно видим пример корень и ветвь, пример того, что каббалисты ставили точку, обращали внимание очень большое на заповеди Мас, Митватаклаль, то, что каждый может выполнить с точкой в сердце, без точки в сердце, с Творцом, без Творца. Есть там вообще кто-то, кто обязывает нас? Нет его. Я слышал, что Бааль Сулям велик в моих глазах, я хочу делать, как он. А Творец, нет у меня сил думать о нем. Рэбби мне так сказал делать, я вот так выполняю. Я не хочу уточнять все эти вещи. Творец — это понятие очень-очень расплывчатое. Мы видим, насколько, если ты делаешь действия в соответствии с корнем духовным очень высоким, эти действия в материальном, в действии, они в любом случае действия очень-очень положительные. Настолько, что они тоже ведут тебя, продвигают тебя по индивидуальному пути. И отношение к этим действиям тоже должно быть выше знания на нашем материальном уровне. Сейчас начали меня спрашивать по e-mail, в интернете, почему это делается так, почему нет у меня что сказать. Делаем так и все, как и прочие заповеди. А что мы в заповедях знаем, как выполнять? Все заповеди, они иррациональные. В нашем материальном мире нет для этого никакого оправдания. Это не в соответствии с природой. Изучив в соответствии с природой все заповеди, ты увидишь, что нету в законах природы никакого оправдания делать обрезание, год Йовеля, еще что-то. Ну, сделай еще одну площадку рядом, еще что-то. Пользуйся землей сколько ты хочешь. Это все духовные корни. Это не относится к нашему миру. Но мы видим здесь, насколько корень и ветви важны для каббалистов, которые подчеркивали это именно таким образом. Поскольку Песах, он соответствует выходу из Мицраима. Это точка именно особая, что после нее начинается духовная жизнь. К этому все наше стремление, все наши намерения. Песах — это такая решающая точка, к чему ты именно и стремишься, к выходу в духовное. И то же самое Суккот — это вся сила, которую получают свыше, сидеть в тени Творца, получить все исправления, относящиеся к экрану. Два этих праздника нет более важного для нас, чем они в отношении Анаф Вешорш, ветви и корень. Мы очень далеки от того, от Пурима, от прочих вещей, мы достаточно гораздо дальше. Не то, что они меньше. Швот — это для нас праздник. Скажи, пожалуйста, полдня и он прошел. Что у тебя, кроме этого? Что у тебя есть в даровании Торы, кроме того, что ты немножко ешь молочного? Танцуешь со свитком Торы? Это не обычай, ни в коем случае. Это Тора подсказывает нам. Это заповедь Деорайта, но посмотри, насколько ему придает важность. Почти не придает, потому что это корень очень-очень высокий. Не то, что он ничтожен, он, наоборот, чрезвычайно высок и потому исчезает от нас. И Песах и Суккот, они гораздо ближе к нам. И потому мы относимся к ним с большей связью. Не надо думать, что это не важно, а вот это да, важно. Вопросы с залом? Ответ Рава. Ты спрашиваешь так, как посредством уточнения, точного выполнения во внешнем, может быть, посредством еще каких-то вещей, которые я добавлю во внешнем выполнении, я смогу насладить, добавить что-либо, улучшить что-либо во внутреннем. Ну, пока во внутренней работе я пока не очень преуспеваю. Что делать? Тяжело, здесь проблемы, я запутан. Может быть, я без размышлений, не осознавая, сделаю какие-то там действия, еще чуть-чуть добавлю этих действий и преуспею. Правильно. Построение суки, подготовка к Песаху, они гораздо важнее, чем просто сидеть и учиться. И я скажу тебе еще больше. Выполнять эти заповеди в действии, то есть идти, купить всякие вещи, сделать агала перед Песахом, без размышления о них даже, без размышления о них. Это даст тебе продвижение духовное. Без размышления, ты понимаешь? Я все время повторяю, чему равны все поступки без размышления, а здесь я тебе говорю наоборот. Не размышляй, действуй. Насколько придут правильных мыслей, придут. Мы воюем и за намерения тоже, конечно, но сам по себе поступок, само по себе действие, оно... Это именно чисто духовное действие. Поскольку собираются и у нас поступки и намерения, которые не приходят в одно время, как говорит нам Рэби, и он объясняет нам, чем этот мир, он особенен, в чем его особенность, в отличие от духовного мира. Бальсулям объясняет это в статье на завершение Зор. Что он говорит, что в духовном мире все должно быть на 100%. Есть у тебя силы, есть у тебя экран, да, нет, нет. И все измеряется именно в этот миг, когда происходит. А в то время как в нашем мире, и потому относительно Творца, если ты чист на 100%, ты находишься в нем связи. Если ты не на 100% чист, не хватает тебе где-то что-то чуть-чуть, миллионная доля чего-то где-то, все, ты с ним не в связи. В то время как относительно масс, это может быть на другом уровне. Сегодня ты любишь меня, завтра ты ненавидишь меня. И то же самое относительно всех тех вещей, всех тех заповедей, которые мы делаем в Песах и Суккот. Ты сейчас сидишь, прилагаешь намерение, собираешься быть с намерениями и прочими делами, а затем во время поступков нет ни намерений, ничего. Только в голове, как точно выполнить, ты ничего не способен сделать. Просто четко выполняешь. Сегодняшнее намерение соединяется с завтрашним действием, даже в двух временах это соединяется. В духовном этого нет. У нас в этом мире это есть. И это он объясняет в Маамар Лисию Мазор, в статье на завершение Зор, очень точно объясняет. Есть у нас до Песаха еще очень много времени, мы еще обсудим это.
Сегодня учим.